1 Коринфянам, 4 глава, 1 стих. Значит, а в прошлый раз мы говорили, помните, мы говорили о чем? Что ну вот апостолы, они как служители Бога, да, не надо там на Аполлоса как-то ну, возвеличить Аполлоса там или Павла. Вот, а вот с Коринфянам такое происходило. Вот. Такое немножко у них было, вот мы говорили, у них такое было младенчество, хотя пора было этим верующим уже возрасти, понимать, что они во Христе, и это самое главное, и выше этого положения ничего не может быть, поэтому не нужно как бы полагаться на людей, сравнивать себя с людьми. Зрелый христианин должен понимать, что он во Христе, он посажен на небесах во Христе. И вот в этом как бы сила и радость, и все. Да, когда человек этого не понимает, тогда он начинает как бы смотреть на человеческие силы, на человеческую славу, на какие-то человеческие мудрости, человеческие методы, да, переживать или даже завидовать из-за этого. Вот такое было как бы, они были, потенциал был огромен, статус Коринфян не изменился, и все-таки на практике Павел говорит, я не могу с вами еще говорить, как со зрением, потому что вы еще как младенцы, как плотские, вы вот на эти, вы как маленькие дети, на яркие, на какие-то вещи обращает внимание, вот так и вы, а пора уже как бы, да. И вот он продолжает дальше, первый стих. Павел. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроитель тайн Божьих. Тайн. Бог строит, да, он использует своих слуг, он использует нас, он что-то строит. Но то, что он строит, это как бы тайна, оно для плотского взгляда оно не видно. Для, если христианин даже, будучи возрожденным, но все равно как-то вот мир его засосал, он может не понимать, а в чем тайна, где эти великие дела Божьи, какое мое великое место в этом строительстве, что ничего не происходит. Так, ну так может христианин начать думать, унывать и искать каких-то даже мирских наполнителей души. Это действительно тайна, но это есть. Вот Бог, он невидим, но он действует. И для людей возрожденных, которые как бы открыли духовные глаза, это должно быть открыто, это должно быть понятно. И он здесь говорит, Павел, что у всех надо, на всех людей служить, надо смотреть как на служителей Христовых. Да? Вот, то есть, вот как ремонт в квартире, человек затеял ремонт квартиры или затеял строительство дачи, или дома там, коттеджа в Подмосковье, да, он хозяин, он за все платит, он говорит, как ему хотелось бы дизайн и все такое был. И вот он нанимает там строителя, ремонтника, да, вот квартиру наняли ремонтника, да. И, то есть, самое главное, это хозяин квартиры, а не ремонтник, да, то есть, как бы, на ремонтнике не очень много, как бы, внимания. Главное, вот на хозяине, да. Так получилось, когда я купил квартиру, я сам ее ремонтировал, чтобы деньги сэкономить. А в моем доме, ну, мало было людей, которые купили квартиру и сами ремонтировали. И вот я ходил там в этой грязной пыльной одежде, таскал там с первого в лифт там мешки всякие, ну, такое вот, да. То есть выглядел как рабочий. И соседи, которые приходили, они еще меня не знали на этаже, они, в принципе, относились ко мне как к работнику, да. Вот. А потом они, когда поняли, что я хозяин, они уже начали здороваться. Ну, нормально, интеллигентные люди, они здороваются друг с другом, да. Но когда я был работником, да. То есть, и вот надо концентрироваться на Боге, надо в Боге восторгаться, а к людям относиться соответственно, то есть к служителям, как, действительно, как к ремонтникам. Но нельзя на них ставить большой акцент. И вот коринфяне, они немножко как бы запутались. Это ремонтники, и вот на хозяина надо смотреть и понимать, кто вы есть в Боге, а это Павел, Аполлос, это вот как ремонтники, да, как вот они строят, но хозяин-то Бог, Христос, да, и то есть и вообще нельзя разуметь, как служитель Христов. Они служители, но нельзя, но надо полагаться на Бога, нельзя полагаться на людей. И в христианстве часто бывают эти ошибки, люди все-таки, христиане, начинают полагаться на людей, на служителей, ожидать от них то, чего только от Бога можно ожидать. Потом какие-то разочарования приходят, там, конфликты. Зачастую это идет от того, что надо полагаться на Бога, не на людей. Люди несовершенны, даже самые лучшие люди могут ошибаться, подводить, и надеяться надо на Бога. Бог не подводит. Вот. Там говорится, вообще очень серьезно говорится в Ветхом Завете, проклят всякие, которые делают плоть своей опорой. Помните, да? В этом нет благословения. В этом нет благословения. И часто бывает, на церковь люди жалуются, там, на пастора, на служителя, там, на другого христианина. Ну да, да, неправы они. Ну да, да, ошиблись они. Ну и что? Ты все равно несешь ответственность перед Богом за свой духовный рост. И никто тебе не может в этом помешать. Да? То же самое, как сатана пришел в виде змея в этот Эдемский сад. Это была ответственность Евы, это была ответственность Адама слушаться Бога. Они не могли винить, Адам не мог винить жену, жена не могла винить змея на Бога. На Адам. Все остальные они служители. И вот дальше, со 2 по 5 стих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый казался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужусь о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдаюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Вот, для ремонтника, вот ремонтник рабочий ремонтирует квартиру, ему не важно, что там другие соседи скажут. Ой, что-то там не то делают. Какая разница, что вы думаете, да? Главное, что скажет хозяин, как он воспримет то, что я сделал ремонт, правильно? Не важно, что там соседи скажут. Если я ремонтирую для кого-то квартиру, не важно, что хозяин скажет, да? Я могу, конечно, другой ремонтник мне может прийти и посоветовать, слушай, здесь лучше штукатурку между шпаклевки использовать. Я могу прислушаться, но я не оцениваю, я не переживаю то, что он скажет, о, это все ерунда. Это вообще, ты кто? Ты не хозяин. Мне не важно твое мнение, важно. Мне главное угодить хозяину, да, тот, кто заказывает ремонт и оплачивает ремонт и все такое. И Павел примерно так относился. Другие служители, там Аполлос или Коринфяне, неважно, мне главное, что Бог мне скажет в конце концов. Да? Вот так вот надо относиться. А коринфяне, они вот уже оценивали, о, Павел вот такой, а Аполлос вот такой. Да? И вот они не могут, это не их дело, это только Бог может делать это. Павел говорит, я сам по себе... То есть сейчас рано даже оценивать. Вот когда ремонт закончится в квартире, да, тогда хозяин придет и скажет, хороший ремонт, ты действительно хороший ремонтник, да. Я не могу сказать про себя, я хороший ремонтник. Пусть люди, с которыми я ремонт сделал, пусть они меня рекомендуют, да. Настанет время, когда ремонт закончится, меня порекомендуют другим людям, да. Я не могу сам себя как бы оценивать и хвалиться. Пусть Бог оценивает и хвалит. И сейчас, вот сейчас мы живем в такое время, когда надо быть верным. Мы не знаем, настанет день, вот да, в конце, тогда мы получим эту оценку от Бога, похвалу, награду и все. Это Бог знает. Сейчас мы не можем это, только Бог знает. Я сам себя не должен, пусть Господь меня судит, да. Не важно, что другие думают про мое служение в Боге. Главное, что Бог подумает то, как я ему служу. И это будет в конце. Сейчас не время, да. В будущем это будет, здесь Павел говорит. То есть ценность моя и моего труда, вот то, что я делаю для Господа, то, что вы служите для Господа, она будет потом оцениться. Сейчас не нужно слишком копаться, зацикливаться, как я выгляжу, что люди скажут. Это не очень важно. Только Бог это может сделать, это его прерогатива. Вот так вот смотрите. Павел так смотрел. Ну, понимаете, Бог, он все видит. Человек все это видеть не может, поэтому Бог должен судить. Мы помним эту историю с бедной вдовой, которая положила две лепты, две маленькие монеты. Да, с человеческой точки зрения никто бы особенно не оценил бы ее вклад, потому что другие жертвовали много. Да. На эти деньги можно было там построить приюты, там, не знаю, отремонтировать храм, что-то много такого глобального сделать. А две лепты как бы, ну ладно. Вот. А Иисус говорит, она больше всех положила, да. То есть Бог это увидел, да, Иисус это увидел, да. И мы сейчас можем думать, что вот один там служитель вот столько вроде бы делает, да, а другой мало вроде бы делает. Ну, подождите, кто много, кто мало, это Бог скажет в конце концов, да. Бог, он видит сердце по-другому. Осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Бог это сделает, да. Сердечные намерения, да. Мы не знаем сердечные намерения, да, а Бог знает, и Он будет это учитывать. Вот. И поэтому, когда вот мы служим Богу в разных служениях, да, не нужно слишком переживать и слишком надеяться на мнение людей. Не переживать из-за этого. Пусть Бог в конце концов нас похвалит. Вот. Опять же, мы слушаем советы, да, но мы не позволяем себя оценить или другим людям оценивать себя, судить. Это не нужно делать. Только Бог может сделать, да? Там, допустим, мне 45 лет, ну чего я достиг в жизни? Ой, мне кажется, мало чего я достиг в жизни. И вот ты начинаешь переживать, да? Но не ты сам себе суди, это Бог будет судить, да? Вот говоря по поводу кризиса среднего возраста. Нам главное быть верным Богу. А Бог, в конце концов, оценит. И у него другие как бы стандарты, и он видит те вещи, которые мы не видим. Павел здесь говорит, я ничего не знаю за собой, да, вот. То есть Павел говорит, что, ну, у меня нету каких-то скрытых грехов, то есть грехи в моей жизни, которые я знаю, которые я не меняю, не исповедую. То есть я не краду деньги там из приношения, я не сплю с женщиной. У меня нет каких-то таких грехов. Но с другой стороны, он говорит, что не значит, что я совершенный, тем самым оправдаюсь. Потому что Павел понимал, он ни насколько не забывал, что он грешный человек, и мы все грешные люди. И Павел там в Римлянам, в 7 главе, всегда он пишет, и он всегда знал, что он там говорит, знаешь, что не живет во мне, то есть в моей плоти доброе. Павел это хорошо знал, да. И доброго хочу, не делаю, злого не хочу, делаю, Павел там говорит, да. Но Павел жил по вере, потому что вот, это кровь Христа, она омыла, теперь закон Духа. Вот. И Павел благодушствовал в этом плане. Хотя он знал, что без благодати Божией он ничего, именно благодать Божия оправдывает нас, а не дела. В этом плане он хочет сказать. Но с другой стороны, Павел был, у него не было вот этих вот скрытых грехов. То есть он искренний был, он не был совершенным, он был искренний. Да? И вот от служителей требуется именно вот такое, быть искренним, быть верным, то, что Бог дал, да. И надо не забывать, что вот контекст это Павел и Аполлос. Павел проповедовал, а потом Аполлос пришел, и многие были впечатлены служением апостола, как он красноречил, как он всех мог убедить, что Иисус Христос, Мессия, вот, и им казалось, вот это оратор, да. И многие вот так вот впечатлились и начали сравнивать, да. И Павел как бы говорит, не нужно одного возвышать служителя, другого принижать, мы не знаем. Аполлос молодец, хорошо, но главное смотреть на Бога, а не на людей. На Бога полагаться, кто какой лучший служитель, кто больше получит награды, кто более ценен. Мы не можем это сказать, это Бог в конце концов скажет. И поэтому мы должны спрашивать себя, не оценивать себя, да, а именно спросите, верен ли я в том, что Бог мне дал? Что Бог мне дал? Мало ли или большое? Верен ли я в этом? Нахожусь ли я в воле Божьей? Вот находимся ли мы сейчас в воле Божьей? Понятно, что мы несовершенные люди. Главное, чтобы я находился в Божьей воле. Да? Это очень важно. Вместо того, чтобы переживать, у меня мало сил, у меня никогда это не получится. И в результате человек оценивает. И иногда гордость приходит, он начинает думать, что он слишком много может. А иногда приходит, наоборот, страх, и который не позволяет человеку действовать, и человек не действует. Да? И это все происходит, потому что человек начинает оценивать себя, судить себя, или слушать, что другие скажут, или сравнивать себя с другими. Так не нужно делать. Нужно довериться Богу и быть верным в то, что Бог дал. Правильно же, да? Вот смотрите, Петра распнут, да, а Иоанн, он проживет долгой жизнью, умрет как бы своей жизнью, а Петра распнут, да. И Петр смотрит на Иоанна и говорит Иисусу, а с ним что, да? А Иисус говорит, тебе что? Даже если я хочу вообще, чтобы он жил, пока я не приду, тебе что? Ты следуй за мной. Да? То есть какой-то там служитель будет там благословен, там, книги он пишет, там, конференцию устраивает. Пожалуйста, тебе что? Ты, главное, следуй за мной. Будь верен в том, какой путь я тебе даю. Понимаете? И это очень важно, быть верным вот в этом малом. И не смотреть по сторонам. Потому что когда мы смотрим по сторонам, всякие то гордость приходит, то страх приходит, то гордость, то страх, вот это все меняется. И мы не действуем в той верности, в той силе, какой могли бы. Я иногда начинаю думать, вот там другого пастора, он мой ровесник, а он уже столько там сделал там, да, для Бога. И начинаешь унывать. А когда унываешь, вообще руки опускаются, и ничего в результате не хочешь делать. Ты даже не делаешь то, что вот ты мог бы сделать. Да, понимаешь? То есть надо оставить Богу это самое. Кто больше сделал, кто меньше сделал, это пусть Бог оценивает. А мы точно знаем, что тот, кто верно Богу служит, тот каждый будет получит награду, и он не будет постыжен. И вот эта история... То, что Павел говорит, я не сужу себя. То есть нам не нужно судить себя и особенно слушать мнение о нас других там верующих. Это должно нас поддерживать. Не нужно слишком переживать. Да? Когда мы служим, не нужно слишком переживать. Кто-то может посмотреть на меня, вот я пастор, и подумать вот нас в церкви, ну у меня так не получится. Да? Ну и что? А кто сказал, что я самый главный или там самый... значимый, да, что я там больше награды получу. Главное, чтобы каждый из вас был верен в малом. Я как пастор могу посмотреть тоже на других пасторов и тоже увидеть более замечательных пасторов, по моему мнению, и ну и что. Да? Мне самое главное быть верным вот здесь, да, в этом служении. Я вот часто Бог мне напоминает, Кость, я хочу, чтобы ты делал вот эти две вещи. Чтобы ты пребывал в слове и в молитве. Все. В слове и в молитве. Все остальное, это вот задача проповедника, задача пастора, пребывать в слове и пребывать в молитве. Вот это моя, допустим, да. Я должен быть в этом верен и не особенно переживать там из-за других, да. Не завидовать или... И наоборот, не гордиться там. Такое бывает тоже. Или мы завидуем, или мы гордимся. То, что происходило с Коринфянам, и это плотское. Это вот эти вот яркости, вот эти там, как вот у младенца, который обращает внимание. И это непонимание, что суть то, что мы во Христе уже сейчас. И суть в том, что награда и наша оценка, она будет в конце. Сейчас нельзя ее делать. Надо просто служить и не отвлекаться. И поддержка тоже еще. Павел здесь говорит, я себя сам не сужу. Не переживать, потому что мы всегда чувствуем себя греховными, наша совесть всегда может быть, может осуждать нас. И Павел понимал, что я тем не оправдаюсь. То есть Павел понимал, что все равно будет благодать Божия. То есть мы служим, мы будем делать ошибки. Их не нужно бояться делать шаги в сторону Бога наделать ошибок. Ничего, Бог тоже понимает, что мы несовершенны. Для Него главное именно, чтобы верность, чтобы искренность была. Да? И поэтому, когда мы в служении, Бог призывает в служение, не нужно бояться своих несовершенств. Бог знает, что Он делает. Если Он избирает кого-то, значит, Он знает. Он знает, что Бог, что человек грешный, он несовершенный перед Богом. Но Он избирает, и Он требует просто быть верным. Да? Вы знаете, вот когда... ремонтируют квартиру. Есть разные хозяины. И иногда хозяин говорит, слушай, вот я вижу, вы сделали тут ламинат, я передумал, я другой хочу цвет ламината. Да? Я вам заплачу за эту работу, разбирайте, я заплачу за ту. Да? Да? Или вот эта стена, все, я передумал, другой цвет. Да? Я вам заплачу то, что вы сделали, и заплачу теперь за новую покраску. Да? И ремонтник понимает, что ему не нужно слишком как бы ставить цель, вот сейчас я это сделаю, и все, да. Он понимает, ему надо слышать, а что хозяин придет, скажет, да. Вот он в конце недели придет, скажет. То есть он нацеливается, что его хозяин скажет. И мы также должны понимать, мы должны действовать, трудиться для Господа. Но Бог может сказать, это не так, это вот так вот сделать. И вместо того, чтобы, и не надо говорить, нет, я это вот так вот, и все, как бы получается уже против воли Бога. Пойдем, нужно вот таким быть гибким, да. И вот хороший ремонтник или хороший служащий, да, там в интернет-магазине вы пришли, он может вам, то есть в магазин вы пришли, для него, для продавца, там, для кого, я не знаю, для него важно мнение клиента, да. Хотите такое, я могу вот такое вам предложить. Не хотите, пожалуйста, вот можете такое. Здесь, конечно, здесь минусы, но если вы хотите, вот здесь, пожалуйста, да. То есть он продавец, он нормальный продавец, он предлагает разные продукты и нацелится то, что хочет клиент, да. Он не говорит, да ты что, ты глупый, зачем тебе это, вот это вот покупай, да. Он, главное угодить клиенту, да. Вот. И мы служим Господу, и мы должны вот иметь это смирение, и быть открытыми, гибкими, чтобы угождать Богу. То, как Бог нас ведет, работает в нашей жизни. И опять же, не переживать из-за наших ошибок. Бог все равно это по милости нас будет награждать по своей благодати. Для него как бы важно вот эта искренность. Даже две лепты я внесу, но для Бога это важно. Это может быть больше, чем кто-то больше сделает. Понимаете? Вот эта история с вдовой, она должна нас вдохновлять, когда мы служим Богу. А мы все должны быть вовлечены в служение нашему Господу. Аминь. Может быть, вы просто задались целью в течение года донести Евангелие до какого-то там коллеги по работе, да? Вы молитесь, вы стараетесь дружить, вы стараетесь быть хорошим примером, хорошим коллегой по работе, да. Это тоже цель. То есть другие как бы не видят это, но это очень важная цель. Может быть, этот человек спасется, он вообще станет Билли Грэмом, да. Тогда у вас будет огромная награда, да. Может, понимаете, то есть мы это все не знаем, это Бог только в конце концов. Главное служить Богу. Мы все домостроители вот этих вот тайн Божьих. Мы все как ремонтники, да, как люди из Подмосковья строят там коттедж, да. Вот мы строим для Бога, мы в чем-то заняты. Дальше, 6 стих. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Аполлос, он был красноречив, Павел так не мог. Но у Павла тоже были свои дары и силы, да. Вот. И коринфяне, что они делали, они возносили одного и немножко принижали других, сравнивали себя. Да? И вот была группа, для которых один служитель был такой важный, а другая группа, и вот там разделение, все это было, все это. Павел с этим борется. И он здесь говорит, не мудрствовать сверх того, что написано. Не мудрствовать сверх того, что написано. Центр Евангелия, да, вот оно написано, это Христос, причем Христос распятый. Так? Это центр, написанная Библия, вся Библия. Христос распятый за наши грехи. И вот что получалось, смотрите, это были греки, да, для них вот это Аполлос, то, что он мог красноречиво говорить, ораторскими способностями, обладал, для них это было как для младенца вот это яркое. Вот это они понимали, да, о, способность человека, яркость человека. И это им импонировало, да, потому что они были немножко духовным младенцем. Это их привлекало, так? А Павел, вот Павел по сравнению с... Это не вина, кстати, Аполлоса была, что к нему так относились, нет. Но Павел, он внешний, он не обладал такими эффектными свойствами. Он пришел туда в немощи, он там трепетал. Да вообще он пришел, мы потом узнаем, у него вообще как жалоба плоти там было, да. Он пришел в страхе, да. Он не производил какого-то такого великого апостола, великого проповедника. Он не производил, да. Немощи какие-то, слабости там у Павла было. И вот коринфяне, они смотрели на человеческие достоинства Аполлоса, да, и не видели как бы величия вот в служении Павла. Не было у них такого. Но Павел-то как раз, он подражал Христу. Иисус Христос, он в немощи был распят, да, в унижении был распят, позорно был распят. И примерно этот позор нес тоже Павел. Он шел и нес этот крест. И в этом тоже была сила. Но коринфяне это не видели. Они вот обращали на красноречие, на ораторство. А силу креста как бы они не видели. Вот в чем была, да, их проблема. И они начинали мутиться свыше того, что написано. Они начинали к Евангелию добавлять человеческую силу, человеческую красоту. Они не видели красоту, завершенность и, самое главное, силу Евангелия. Они не видели силу креста. Понимаете? И вот, братья и сестры, если вы интересуетесь философией, интересуетесь психологией, ну, будьте осторожны, да, потому что вы можете вступать в опасную зону. Это может происходить от того, что вы не понимаете, что в кресте, в распятом Спасителе, вот в этом пути смирения и есть как раз сила. И в этом есть как раз сила, да. Коринфянам, то есть Колоссянам 2.8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. И это такое происходит в церквях, это происходит в нашей жизни, когда нам кажется, надо что-то добавить, нам надо как-то выглядеть на мирском уровне. Да, и мы получаемся как младенцы, которые увлекаемся вот этими вот яркими вещами, они понимают на самом деле, что они могут быть опасны или могут просто не иметь ценность. То, что мой маленький ребенок Семен, да, год ему и три, что ему интересно, да, вон там вот эта штучка на зеркале, о, для него интересно, нельзя, все равно лезет туда, да. Но для нас, взрослых, это не представляет ценность. Для него это вот интересно, да. И вот в духовном плане мы иногда на мирские вещи как вот ценим их, да, но они не представляют с точки Царства Божьего ценности и силы. Они не представляют, да. И поэтому не надо добавлять к тому, что написано, не надо мудрствовать сверх того, что написано. Да? А написано это Евангелие, это распятый Иисус Христос, да, вот этот центр. Люди будут закатывать глаза, когда вы им будете говорить, что Библии достаточно, кровь Христа, распятый Спаситель. Они будут закатывать глаза, они будут думать, что а вам нечего сказать, вот вы все одно и то же говорите. Не поддавайтесь, не смущайтесь, в этом есть сила. В этом есть сила. Евангелие, в кресте есть. И вот с Коринфянам такое произошло. О, Аполлос красноречив. О, вот это да. А Павел, он как-то не представляется он таким сильным каким-то, да. Коринфяне, они были греки. Рабовладельцы они были, да. И для них это было, ну, трудно, вот этот путь креста, им было трудно. Смирение, это казалось для слабых, им казалось. И Павел хотел, он просто хотел, чтобы, я приложил к себе, к апостолу, Павел хотел, чтобы они смотрели на смирение его, да, и видели в этом силу Иисуса Христа, потому что Иисус таким смиренным путем шел. Дальше, 7 стих. «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, кто получил, что хвалишься, как будто не получил?» То есть Бог все дает, да? Поэтому раз Бог все дает, смирение – это естественное состояние для по-настоящему мудрого человека. Потому что от меня ничего нету. Бог все дал, да? Если у меня хорошая память, если у меня хороший музыкальный слух, это Бог дал, да? Правильно? Если я стал великим пианистом, это Бог мне это дал, да. И музыка, она, в принципе, для того, чтобы прославлять Бога, чтобы приближать людей к Богу, не для того, чтобы вот мне там все хлопали и все такое. Я должен все эти дары, которые Бог мне дал, тоже как бы использовать с этой целью, да. Если у меня хорошая память, если я хороший организатор, там, менеджер, там, топ-менеджер, это хорошо, но это сделано для того, чтобы я служил, управлял людям для их же блага, а не для того, чтобы вот там, да. Понимаете? И поэтому что у меня там способность к наукам, там, еще к чему-то, это тоже Бог это дал, да? Это тоже Бог дал, это надо понимать. Вот то, что вот Коринфяне, да, Греция, там, философия, все такое. Вот то, что греки стали такими великими, да? То, что они побороли персов, да? Это же тоже Бог, правильно? В книге Даниила мы понимаем, что это Бог им такое дал. То, что они стали, там, гидеонскими не было, и все такое. Это же Бог дал им эту силу. Это в этом Нельзя как бы думать, что вот мы такие мудрые там и все такое, у нас вот демократия там, организация там, и поэтому мы такие, да? Нет, вот смотрите, что сейчас с Грецией стало. Какая они были, да, то есть это все от Бога. Бог возносит, Бог смиряет, Бог это делает, да, поэтому нужно занимать позицию смирения, это все от Бога. Все, нечем хвалиться, это Бог все это дает. Прославляет просто Бога. 8 стих. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ну, настоящее царствование, оно должно быть смирение. Настоящее царствование, настоящая жизнь, вот служа Богу, она подразумевает то, что человек несет крест, то, что человек испытывает определенную боль, что человек испытывает определенное унижение. С Павлом это происходило. Да? А коринфяне думали, что вот они уверовали, мы там во Христе, Дух Святой, все, теперь никакой боли не будет, дорожка будет гладная, никакой болезни, процветания, легкая жизнь. Вот так они думали. Да? И это встречается, то есть победа такая, теология победы. Везде победа. Понедельник победа, во вторник победа. В таком мирском плане. Такое встречается тоже в современных христианских учениях. Да? Но царствование, оно должно быть царство праведности. Оно должно быть в смирении, оно не должно быть в гордости. И коринфянам этого не хватало. Да? Бог хочет святости, вот этой глубокой святости. А коринфяне, они вот на внешних таких вещах зациклились, а святости они не понимали. Они не понимали, что им очень много нужно пройти определенный путь. Да? И Павел, конечно, он хотел бы, чтобы настало время, когда боль уйдет, когда это жалоба плоти, оно перестанет. Павел, конечно, хотел. Он нисколько не возносил боль и страдания, ни в коем случае. И он говорил, о, если бы мы начали царствовать. Придет Царство Божье, да, и тогда вся эта боль, все это уйдет, да. Вот. Но до того, как этот день настанет, да, Бог, он укрепляет, он делает нас чистыми и непорочными. И как бы он здесь говорит, коринфянам, вам далеко вот до этой чистоты непорочности. Вам нужно много, чтобы Бог у вас проработал. Я хотел бы, чтобы это быстрее настало, да, это царство наступило. Но Бог будет работать с вами. С 9 по 13 стих. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил как бы приговоренным к смерти. Потому что мы сделались позорищем для мира. Где ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудрые Христе. Мы немощны, вы крепки. Вы в славе, мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Засловят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираем до ныне. То есть вот есть такая вот теология, победы, как бы, да, процветание сейчас, да, в христианстве оно тоже, к сожалению, бывает, да, победа в бизнесе, там, да, победа в финансах, победа в творчестве, там, победа в служении, там, большое служение, большая церковь должна быть, большие приношения должны быть, такое все большое должно быть, такое все, вот чтобы пришли сразу все увидели, все вот здесь, да, то есть никакой тайны не должно быть, должно все очевидно быть, да, да, Бог вот такой, да, такая победа, в кавычках, да. И вот коринфяне, они вот примерно так вот понимали христианство. Все, Бог с нами, Бог всемогущ, Бог нас любит, все вот сейчас будет гладко. Да? И Павел им говорит, вот вы такие, смотрите, а мы немощные. Ну, он, Павел и его соратники, мы до сих пор терпим голод. Вы сытые, да, а мы терпим голод. Мы скитаемся, ну, вот вы живете в хороших домах, а у меня вообще нету нормального места. Да? Побои мы испытываем, да, ругают нас, гонят нас, бесславят нас, да. Мы вообще, как, смотрите, как мусор для мира, Павел им говорит. И дальше с 14 по 17 стих. Не к пострижению вашему пишу все, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас 1000 наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих в Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Не к постыжению. То есть к этому моменту, как Павел сказал эти слова, 10, 11, 12 стих, коринфянам стало стыдно. Они действительно посмотрели, вот мы так себя проецируем, да? А вот Павел, Вот служитель Божий, да, который, благодаря ему мы спаслись и получили мудрость, отвернулись от этих суетных идолов. Вот у него жизнь такая, а мы вот так вот гордимся. Да. Им, конечно, стало стыдно, что вот Павел их так пристыдил. Вот вы такие, а вот смотрите, а вот мы какие, вот через что мы проходим. И, конечно, Коринфянам стало стыдно, и они могли бы, Павел, как-то вот так ты слишком такой сарказм, да. И Павел им говорит: нет, я не пришел к вам к постыжению, то есть я не хочу вас принизить, я как отец для вас, я люблю вас, как отец наставляю, и отец, он любит своих детей, он никогда не хочет возвыситься над своими детьми, нет, конечно, отец любит своих детей, и он не унижает своих детей, он воспитывает, но не унижает. И вот Павел примерно то же самое говорит, то есть я пишу не к постыжению, в том плане я не хочу вас унизить, я хочу просто как бы возбудить вот этот здравый смысл у вас. Как отец, да, потому что большинство из них, они уверовали благодаря Павлу, и у них вот в этот момент такой появился, вот после этих слов, определенный такой стыд. Действительно, в чем мы себя строим? Вот служитель Бога, вот через что он проходит, вот путь Христа. Напомнить Тимофею, Тимофей был послан напомнить о жизни Павла, а Павел подражал Христу. Вот жизнь Христа. Христос прошел через побои, оплевали, распяли его, да. Вот так вот к нему мир отнесся, там, Ир, сильный этого мира, вот так к нему отнеслись, да. Вот жизнь христианина. И вот Павел тоже так же шел в немощи, да, в гонениях, в лишениях. Вот жизнь. И вот в этой жизни красота Божия, в этой жизни настоящая победа, в этой жизни сила есть, да. Когда я немощен, тогда я силен, Павел позже будет говорить, да. И вот это напоминает, Тимофей пошел напомнить, чтобы они не слишком вот в эту вот яркость этого мира вдарились, чтобы они поняли, что настоящий христианин, настоящее христианство – это не нести крест. А крест – это больно, это унижение. Вот. Но в этом есть сила. И вот Павел послал Тимофея и напоминал, что вот к чему вы, коринфяне, призваны, да. Подражать Христу. Вот я подражаю Христу, смотрите, да, и вы мне подражайте. Вот будьте такими хорошими, послушными детьми. В этом есть сила, в этом есть сила. Все остальное мудрствование, все остальное мудрствование. Только благодать сильна дать жизнь. Никакое мудрствование не может дать человеку жизнь. Потому что мудрость человеческая, она не может воскресить мертвого. Только чудо, благодать может воскресить мертвого во грехах человека. И дальше Павел говорит с 18 по 21. «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордивших, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? Жезлом прийти к вам, или с любовью, или духом кротости». Павел не приходил. Павел молчал. Потому что он хотел, чтобы коринфяне, ну, как бы сами покаялись, исправились, чтобы не нужно было применять какую-то строгость. Вот. И некоторые возгордились, потому что Павел молчал, некоторые люди возгордились в Коринфе, верующие, да. И вот люди иногда, они так воспринимают ваше смирение, ваше молчание, они так воспринимают, они гордятся за это. Они думают: ну, раз вы молчите, наверное, вам нечего сказать, наверное, у вас нет какой-то сильной позиции, да. Последнее слово за мной, да. И вот человек как бы торжествует, и он на фоне этого гордится, он не понимает, что вы занимаете положение смирения, вы хотите, чтобы Бог как бы показал этому человеку, чтобы ему было не слишком унизительно выслушивать обличение, да, потому что мы не спешим с обличением, мы хотим, чтобы Бог показал. И зачастую человек, занимая смирение, кротость, такое молчание, но другой иногда воспринимает это как гордость. А, ну, значит, я прав. Вот такое произошло с Коринфянами, они возгордились. Гордые люди, они забывают, что победа-то не в словах. Сильные слова – это не значит, что сила. Вот, а гордый человек, он что? Он как бы силен на словах. Он часто только силен на словах. И Павел говорит: Царство Божие не в слове, а в силе Духа Святого. А Дух Святой действует через смиренное сердце. Дух Святой действовал через распятого Христа. Вот так сила Духа Святого так действует. Да? Бог противится гордым. Там, силы, у кого гордости, нету. Да? Вот они забывали. Павел-то вообще, он здесь говорит, если угодно, я приду, испытаю слова, не слова возгордившиеся, а силу. Да? Что хотите, какой я к вам приду? В кротости или вот такой силе Божией? Вот вам нравится сила, да? Я не забываю, что у Павла была действительно сила Духа Святого. Он мог предать христианина без мождения плоти, там говорится, да? В следующем главе мы будем говорить. Представляете, сила. То есть он мог лишить какого-то возгордившегося христианина здоровья, он мог это лишить, чтобы дух его был спасен. Да, но у Павла была такая сила, у него была очень сильная молитвенная жизнь. Он не просто на словах, да? Он вообще мог, кто там, помните, там какой-то... Кто-то противился Евангелию, и Павел сказал, все, Бог лишает тебя зрения, ты не будешь видеть. Вот это вот сила, да. Вот это не просто слова. И Павел это мог сделать. Но он, конечно, не хотел прибегать к таким методам. Он, конечно, он хотел, чтобы любовь была. Потому что путь Христа, путь Бога – это не сила, а именно любовью, смирением. Бог нас спасает кротостью. Вот этой любви Бог нас привлекает к себе. И Павел, конечно, хотел именно, чтобы так... Коринфяне как бы одумались, приняли эту любовь. Вот. Но он говорит уже, все, смотрите, я приду и посмотрим, у кого есть сила Духа Святого, а у кого только слова. И мы знаем, что у Павла она была сила. Он был кроткий, он мог иногда там не выглядеть каким-то убедительным проповедником, но у него была сила Духа Святого, да? У него была. И вот здесь он говорит, что вы хотите, с жезлом прийти или с любовью? То есть у Павла был жезл. У Павла был жезл, потому что он подражал Иисусу Христу. У Иисуса Христа был жезл. Да, он не позвал там 12 легионов ангелов. Да? Да, Иисус мог сойти со креста, но он не сошел. Но у него был жезл. Да? Надо видеть это как бы духовно. Там говорится во втором псалме, что почтите сына, да, и иначе скоро гнев его изольется на вас. Да? Он сокрушит вас, как горшок глиняный, да. То есть у Иисуса была сила, и у Павла она была сила, но Иисус и Павел, они пытались любовь прежде всего показать, и Павел, конечно, очень хорошо в этом подражал, но сейчас вот он говорит, как бы, потому что они возгордились, выбирайте. И вот это есть как бы такое глобальное применение. Человек, живущий здесь на земле, он может выбрать. Что он будет выбирать? Или жезл Божий, суд Божий, да? Когда его сокрушат, всю его праведность сокрушат, как горшок глиняный. Все, он весь, вся его жизнь рассыпется, хотя он думал, что он там крепкий. У Бога есть жезл, да? У Бога Бог есть судья. Иисус будет судить, да? У церкви этот жезл будет, потому что суд над ангелами, суд над людьми Бог доверил в конце концов, в конце времен церкви. То есть у церкви тоже есть жезл. И человек может выбирать, или он выбирает жезл, вот эту силу, которая сокрушает все, силу Божью. Или он принимает любовь Божью. Принимает вот этот крест, вот эту кротость, но прощение грехов и спасение. То есть выбор Бог дает. Или суд, да? Думаешь, ты будешь тягаться с Богом на суде, думаешь, ты скажешь ему, что Бог, а как так, объясни мне, объясни это, объясни мне, вот поэтому я не мог верить, поэтому я не мог так жить, потому что та-та-та-та-та. Такого не будет. Тебя будут судить, не ты Бога будешь судить, да? Не у тебя жезл, да? У Бога жезл. Или ты смиришься сейчас и с любовью, любовь примешь и спасение примешь. Вот каждый человек, он как бы должен выбирать, и вот в этом есть характер Бога, в этом есть характер Иисуса, и Павел это имел. У Павла был жезл, но, конечно, он хотел проявить, самое главное, любовь, кротость к людям, к спасению. И вот выводы. Первое. Пусть Бог оценивает вот наше служение. Не мы сами даже, не как люди. Пусть мы не переживаем из-за этого, не расстраиваемся, не тормозим из-за этого. Пусть мы просто продолжаем верно служить Богу. Бог оценит. Для Него главное верность. И мы знаем также, что Бог, каждый верный служитель Богу, он получит хвалу, Бог ничего не упустит. Каждый. Вот. Даже чашка холодной воды и тоже будет, награда будет тоже, да. То есть вот для служителя это очень хорошая поддержка. Не копаться в себе слишком там, анализировать. Конечно, мы прислушаемся, но не слишком там копаться, анализировать. Пусть Бог судит мой труд, да. Мой труд здесь, в церкви, мой труд, где бы я ни был, пусть Бог это судит. И Он лучше это сделает, да. И он это сделает тоже по милости, потому что Никто из нас все-таки не совершенный. Второй вывод. То есть вот поддержка такая. Вот так просто служить и не смотреть особенно по сторонам. Как бы взял плуг и все, пошел. Что смотреть назад-то, да? Второй вывод. Нести крест, да? Вот Павел проявлял смирение, а вот коринфяне, они не хотели этого смирения, они хотели, чтобы все гладко, все четко, сильно было, все победа везде была на каждом шагу, такая вот мирская. И крест им как бы не импонировал. Крест, смирение для греков, им казалось это слава. Они были рабовладельцами. Смирение, кротость – это вот для рабов. Да? И читая даже некоторых философов, это видно, да. И поэтому трудно было для греков увидеть силу и красоту в смирении. Им трудно это было, да. И нам это тоже трудно. Но в нашем смирении, в нашей немощи есть сила, братья и сестры. Когда мы чувствуем, что я не могу, в этом есть сила. Потому что мы обращаемся к Богу, и Бог делает. Вместо того, чтобы мы своими силами делали, да. И Бог делает. И Павел это тоже в своей жизни учил. Когда я немощен, тогда я силен, да. То есть нести крест, проявлять вот это вот смирение, потому что сила Божья, она в немощи. Это также значит, что когда мы собираемся служить Богу, служением, да, мы можем встретить немощи, у Павла это было, злословие, другие нас могут быть не очень критично от нас отзываться, и нам нужно будет терпение. Поэтому, когда мы служим, для нас это поддержка, то, что если не все нас одобряют, это тоже нормально. Тот, кто... Служение, он всегда будут люди, которые начнут вас критиковать. Нормально, не нужно слишком унывать из-за этого. Да? Немощи какие-то. То есть мы иногда представим, что служитель, он все умеет. Но он же лидер, да? Он все должен уметь, у него все должно... Он же лидер, да? И нам трудно... А мы чувствуем немощь, да? Этот лидер чувствует немощь, да? Не все у него получается, да? Есть столько много вещей, он быстро понимает, служитель, что не справится. Это нормально. Павел такой был, но сила Божия, она как раз тяжело это действует. Поэтому я как бы вдохновляю вас продолжать служить Богу, не смущаться из-за своих немощей, из-за позиции какой-то внешней. Бог это все оценит в конце концов. Не бояться браться за служение, не бояться брать ответственность, да, не бояться брать какую-то лидерскую позицию. Это нормально, испытать определенные гонения. Это значит, наоборот, мы в воле Божьей, все нормально. Вот Павел через все это прошел. То есть какой путь? Путь Павла мы выбираем, или вот этих вот плотских коринфян, которые хотели царствовать уже сейчас, хотели там в силе, чтобы там в чести, в славе они были у людей сейчас, да. Но это все временно, да. Или вот путь Христа, который путь вечный, награда вечная. Аминь. Конечно, мы выбираем Христа, его путь, крест.